Итак, оказывается, это вы слышите, я что сказал? Итак, оказывается, я продолжаю. Просто перед «итак», я не знаю, точка была или запятая, вот это я не помню. А вот что дальше слово «итак», это я точно помню. Итак, оказывается, что, цитирую, «умершие по пришествии Христовом, но не слышавшие на земле проповеди евангельской и не ведавшие Христа, будут оглашены таковою проповедью во аде». Так писал епископ Григорий в работе «Изъяснение труднейших мест первого послания святого апостола Петра». Под мертвыми, он говорит, следует разуметь всех мертвых ко дню последнего суда Христова, то есть как слышавших слово евангельское во время жизни, так и не слышавших. И вот он утверждает, ну, не от себя лично, а он приводит целый ряд свидетельств святых отцов, которые я вам в прошлый раз приводил, что, оказывается, не слышавшие проповеди Евангелия, проповеди Христа в этой земной жизни и скончавшиеся, так, будут оглашены таковой проповедью там. Он ссылается, как я вам повторил уже, и на слова некоторые Евангелия, и на святоотеческие мысли. Вот. Это мысль очень важная для проповеди христианства. Вы знаете, что сейчас все чаще задается вопрос такого рода. Так что, оказывается, спасутся только те, которые являются членами православной церкви, которые крещены в православии, а все прочие, значит, погибнут навеки. Вот ответ. Причем ответ, оказывается, от многих отцов, не кого-нибудь. То есть мы можем говорить это об учении церкви, что, оказывается, нет. Сошествие Христа в ад было актом вневременным, как мы в прошлый раз с вами говорили. Поэтому отныне каждый умерший, допустим, в какой-нибудь там деревушке в Индии, который никогда и во веки веков не слыхал ни о каком Христе, так? Так вот, все эти люди, не слышавшие Евангелия в своей жизни или слышавшие не Евангелие, не проповедь евангельскую, а карикатуру на Евангелие, так может быть? Ну, конечно, придут какие-нибудь сектанты и такое там наговорят. Те же вот еговисты придут и дадут такое благовестие евангельское. И человек не примет, скажет, что вот это не то. Мы обвиним его или, напротив, одобрим? Так вот, все те, кто не слышали именно правильной проповеди Евангелия, так не имели никакой возможности познакомиться с ним, так услышат это. Да, не здесь, там, но услышат. Вот это одно из очень важных положений христианского вероучения. И не просто услышат, вы же понимаете, мы говорим же не просто о каком-то слышании безучастном. Нет, оказывается, и им будет открыта возможность принять этого Христа, обратиться к Нему или не принять Его. Вот перед чем, так сказать, стоит сознание, сознание. Тот, кто не совершил греха против Духа Святого, с чего мы с вами начали эту тему, так? И эти люди, оказывается, услышав там, эти души, услышав там проповедь Христа, смогут, оказывается, обратиться и быть спасены. Вот какое удивительное учение святых отцов мы находим. Поэтому выглядят странными и непонятными утверждения о том, что спасутся только те, которые здесь, сейчас, на земле, при удачном стечении обстоятельств, оказалось, в России родились. Когда? После того, как Русь приняла крещение, а не до этого. Представляете, повезло, как крупно. После, оказывается, крещения Руси услышали, крестились, теперь не могут спасены. А тот, который накануне еще ничего не знал и умер, все, Все уже. Какое недоразумение. Нет. Нет, оказывается. Промыслом Божьим у каждого человека складывается жизнь при разных обстоятельствах. Но Бог остается неизменным. Он остается любовью. И этой любви, оказывается, открыта душа каждого человека, кто хочет принять ее. Может быть, я еще вам вот зачитаю пару очень интересных высказываний Кассиана Римлянина. Он пишет, преподобного Кассиана Римлянина: «А кто не хочет подчиниться требованию евангельского совершенства, тот не знает, хотя и крещен, и кажется монахом, что он не состоит под благодатью, но спутан еще узами закона и обременен тяжестью греха». Высказал, я бы сказал, очень интересную мысль о том, что как уже в Ветхом Завете многие были христианами до Христа, так и в Новом Завете многие христиане, слышите, остаются в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. Я вам процитирую еще блаженного Августина мысль. «Как в таинствах Ветхого Завета уже были некоторые люди духовные, в тайне принадлежащие к Новому Завету, который тогда еще не был запечатан, как и теперь, в таинствах Нового Завета. Оказывается, что многие живут по естеству, как в таинствах Ветхого Завета были некоторые, принадлежали к Завету Новому. Вот. Так и я тут просто многоточие поставил, так и теперь оказывается, что многие живут по естеству, и если они не приступают к принятию того, что от Духа Божьего, к чему призывает их речь апостола, то они все еще относятся к Ветхому Завету. Какая мысль проводится о том, что два завета все время сосуществуют? Где? В душе отдельного человека. То, что апостол Павел затем в своих посланиях выразил в понятиях «ветхий и новый человек». И об этом я вам скажу, вот эта мысль встречается у целого ряда отцов: Иринея Леонского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Семёна Новобогослова. Целый ряд отцов говорит о том, что может быть христианином и оставаться в Ветхом Завете под законом. Так же, как и в Ветхом были, наоборот. Вот. Поэтому Ветхий Завет, как вот та реальность, законническая реальность, когда нужно исполнить то-то и то-то, и ты будешь спасен. Вот. Или когда люди еще не знали Христа, никакого опытного его познания не было. И этот Ветхий Завет реально существует в нашем Новом Завете, душах христианских. Вот. И это независимо от того, является ли он членом церкви или нет. Даже формально он может быть членом церкви, формально, ну, крестили и все. И он формальный, каждый ходит в храм, а сам остается язычником. Язычником остается, ветхозаветным человеком. Да. Ну, хорошо, друзья мои, это вот то, что я вам хотел сказать о сотериологической точке зрения по поводу возможности спасения вне принадлежности какой-то канонической церкви. Вы слышите? Я говорю «канонической церкви». То есть речь идет о какой принадлежности? Внешней, канонической. То есть быть крещенным в этой церкви. Крещенным. Посещать храмы там, даже принимать таинства. Вот речь идет о чем. Оказывается, спасаются не только... Не обязательно это является условием спасения. Да, это хорошо, если человек принадлежит не формально, а по существу. Но можно принадлежать формально. И тогда он оказывается, может оказаться вне церкви. И точно наоборот. Значит, сотерологический взгляд на спасение, какие основные имеет положения? Первое и главнейшее, о чем я просто повторяю, он утверждает, что Христос – Спаситель всех человеков. Христос, Христос. Не все религии ведут к Богу, а Христос является Спасителем. Без Его жертвы невозможно было бы достижение вот того величия, обожения, к которому призван человек. Вот. Это очень важное положение, которое нужно помнить. Второе, что, оказывается, всякий грех и хула простятся при условии, если будет хулы на Духа Святого. Что такое хула на Духа Святого, мы с вами говорили. И, наконец, очень важное положение, что, оказывается, в каждом человеке происходит сосуществование Ветхого и Нового человека, или Ветхого Завета и Нового Завета. И в конечном счете от него зависит, где он окажется, в области, в какой области, если хотите, в какой сфере, в сфере жизни. Вот так, друзья мои, вот что можно сказать, оканчивая вопрос о церкви, чем она является и каково ее значение для спасения человека. Церковь, оказывается, не ограничивается каноническими вот этими внешними только формами бытия. Церковь шире. В церковь, оказывается, входят люди, многие ветхозаветные, не принявшие, не могущие принять никаких таинств. Многие в Новом Завете, не слышавшие Христа, опять-таки, оказывается, могут, ибо там услышат проповедь Христа. Вы слышите, какие вещи? Но, кстати, хочу обратить ваше внимание, что вот здесь спотыкаются многие. В этом вопросе тут легко споткнуться. В частности, вот если вы по истории проходили, историю масонского движения, нашего русского масона Новикова, который возглавлял в конце XVIII века, которые чисто словесно то же самое, кажется, говорили. Но что происходило? Происходило за счет вот этой идеи, что церковь не ограничивается каноническими только границами, происходило фактическое отвержение той видимой церкви, которая есть. Предавалось забвению очень важное, что только в этой видимой церкви человек может найти путь спасения, проповедь Евангелия. Вот. Средства к этому спасению и так далее. Отрицалось то великое благо, которое несет в себе эта видимая церковь. Оказывается, насколько она необходима. И тот, кто лукаво избегает поиска истины, тот, кто одержим безразличием к этому, тот в силу своего лукавства и будет уловлен. Нет такой церкви, знаете ли, без границ. Есть эти границы. Границы. Есть в земной церкви канонические границы, и есть в церкви Христовой, в теле Христовом. И этими границами является, оказывается, возможность приобретения человеком, как мы с вами говорили, того состояния, когда человек способен принять Христа. И это состояние, как вы помните, описывается каким образом? Человек видит все недостоинство свое перед лицом той святыни, который живет в душе каждого человека. Это состояние описывается стремлением человека к этой святыне и приобретением вот этого главного качества, как я сказал, возможности осознания себя и видения себя, своего недостоинства. Тогда только, хотя бы там, но человек сможет принять проповедь Христа и быть спасенным. Ну вот так. Как согласовать учение Церкви об отсутствии движения воли после смерти с указанием проповеди Христова Евангелия в Аде всем, не знавшим ее при жизни? Как мертвые могут принять Христа? Друзья мои, я вам говорил, что в чем заключается мертвость. И я вам говорил, как молитвы даже, наши молитвы, оказывается, могут помочь человеку, который не имеет воли, но имеет сознание, имеет желание и сознание, как возможно спасение для него. Не смешивайте отсутствие воли с отсутствием желания. Я очень желаю больше не пьянствовать, я же вам говорил, но не могу. Руси невозможно быть, чтобы не пить. И все тут, что хочешь, то и делать. Так и здесь то же самое. Здесь происходило то же самое, вот, что вот это сошествие Христа в ад, проповедь это же те мощные средства, которые куда, наверное, мощнее для человека, который желает спасения, увидел во Христе истину, увидел во Христе истину как таковую, так? Это есть то мощное средство, которое куда сильнее, чем наши даже молитвы. А самого Христа уже помощь спасает тогда его. Поняли? Самого Христа тогда помощь, ибо душа увидела, вот где истина. Вот где спасение. Сам Христос тогда выводит человека. Как на иконе написано, видели? Рукой из ада выводит. Замечательная икона Воскресения Христова, сошествия Христа в ад. Вот что происходит. То же самое, как и наши молитвы за умерших. Помощь – это помощь желающему, но не могущему. Вот так.
Получается так, что скажем, я вот живу сейчас на свете, я знаю, что есть Господь Иисус Христос. От меня требуется как вера, стремление моей души, так и какие-то дела требуются. А человек, который умер, он никогда Бога не знал, ему, оказывается, хватит только того, чтобы пожелать и принять Христа. То есть, а у нас вот столько сидящих тут, у каждого свое стремление, свое желание быть со Христом. Вот, например, один желает быть со Христом, он ходит на все молебны в Троицком, а другой тоже желает, но как-то вот, ну не на всех. Вот. То есть получается, что те люди в аду, получается так, что те люди в аду, они просто посмотрели, да, это Христос, я хочу его принять, он есть свет, и все, трудов никаких.
Ну зачем так примитивизировать? Ревность каждого человека различна. И каждый получит, как недаром говорится, по делам своим, в силу своей ревности. Еще раз вам говорю, благодать – это не птичка в клетке. Или она есть, или нет. А благодать – это гармошка. Больше или меньше. Вот в чем дело. Так и спасение будет. Помните, апостол Павел как же пишет? У кого построено из золота, драгоценных камней устоит, а у кого нет – сгорит. А дальше? Но сам спасется, но как бы из огня. Оказывается, даже вот до какой степени, когда даже возможно спасение, даже хотя бы даже как из огня. Так что спасение – это не есть, еще раз вам повторяю, вот акт, раз, или это процесс, и в котором степень будет различная, степень того же блага и блаженства, если хотите, переживание той же любви Божией, степень обожения – все это различно. Ведь не случайно даже в земной церкви и то мы различаем. И различаем. Есть святые, преподобные, есть великие святые. Это что такое? Мы не можем оценить, где оно, кто выше, кто ниже. Бог видит. Но мы понимаем, что это есть. И апостол об этом сказал прекрасно. И звезда от звезды разоствует во славе. Так и здесь то же самое. Вот процесс. Поэтому, кто ходит каждый день на молебен, ему будет 7 венцом, то через день только 3,5 – венца, правда? Вот так католическое это вот и возникло учение о заслугах. Кто сколько заработал? Я тебе, Господи, ты мне давай. Степень искания человека, ревности, искренности. Вот, вот оказывается, что обуславливает и плоды духовные.
Ну, это, наверное, будет примитивно опять же звучать, но степень открытости Христа, вот, скажем, мне, живущему сейчас на свете, она, наверное, гораздо меньше, чем тому человеку, который уже будет, ну, встретится с ним после смерти. Поэтому его желание будет гораздо более сильным, нежели мое сейчас.
Да. Но зато, когда пропоются святыми упокой, то у тебя откроется в несколько раз там большее желание, чем у них там было. Вот так. Так. Принятие или отвержение благовестия Христова сопряжено, как кажется, с актом воли. Как в этой связи смотреть на учение об отсутствии воли? Ну, вот все тот же вопрос. Да. Видите, в чем дело? Вот то, что мы говорим об этих, мы говорим словами, а трудно нам, конечно, уяснить по существу, что значит отнятие воли. Вот мы образ приводим, вот этот пример, я вам говорю, с пьяницей. Ну, потому что, ну, какой еще привести пример? Я не знаю. Но это очень такой, по-моему, хороший. Или с наркоманом каким-нибудь. И хочет человек, а ничего не может. Ну, как еще лучше изобразить? Есть это акт воли, есть акт желания. Воля, говорят, когда? Воля, слово воля, оно сопрягается с чем? С действием, понимаете? Волевой человек. Взял и простоял на одной ноге. Там, целый час. Как один дьякон мне. Вот, кстати, это вам вот очень не только полезно, но пользительно. Один дьякон из моих бывших учеников, такой могучий. Так, Алексей Ильич, как вы думаете, сколько можно земных поклонов сделать? Я говорю, ну, 200. Мало. Я говорю, 250. Мало. 300. Мало. Я говорю, да ты что, сколько же? 500. И я рухнул. Так что, видите, все бывает очень, так сказать, по-разному, каждый по-своему. Так что такое воля, когда мы слово «воля» произносим, то это сопряжено с чем? С возможностью действия. То есть человек и действует, и делает. А вот эта фраза «отнимается воля», то есть отнимается возможность действия. Почему, говорят, там уже отсутствует покаяние, то есть вот как действие, вот в каком смысле, что уже не может человек ничего сделать как таковое. Хотел бы, да не может. Вот я так понимаю. Может, у вас есть какие-то другие соображения, то было бы интересно. Он слышит, ну я так только понимаю. Хочу, а не могу. Вот я хочу не осуждать, например. Ничего не получается. Да. Нет у меня достаточной воли, чтобы положить себе все, не осуждать. Нет сил. Воли, сил нет. Ну, вот так я понимаю, друзья мои, насчет воли. Я думаю, что теперь мы с вами можем перейти к очень такой, очень важной, насущной теме. Теме, которая вызывает тоже немало вопросов, и вам придется на них отвечать, на эти вопросы. И особенно перед лицом таких людей, мало церковных, но подчас даже и церковных, где возникает много недоразумений. Речь идет о таинствах. Ну, прежде всего, поскольку у нас с вами курс все-таки апологетики, а не догматического богословия, так, то прежде всего я и хочу вам сказать, что само слово «таинство» как таковые – это перевод с греческого слова «мистерион». Мистерии, таинство, таинственное – ну, может быть, это и русское слово есть, даже такое есть слово. Но когда мы касаемся именно определенных священнодействий, то здесь, конечно, мы взяли это слово оттуда. Так вот, первое, на что хотелось бы ответить, и о чем хотелось бы сказать, что отрицательная критика довольно часто упрекает нас в том, что и в язычестве были мистерии и таинства, и что будто бы христианство взяло эти свои, вот эти священнодействия, которые называют таинствами, из языческой среды. Знаете, проведено очень много исследований по этому вопросу. Очень много. Причем доскональных, исторических исследований в отношении многих таинств, в частности, таинств Евхаристии. Вот. И, в общем, есть все основания утверждать о том, что даже вот такие таинства, как Евхаристия, которые, оказывается, по своему, так сказать, ну что ли, составу очень близка ко многим, я бы сказать, явлениям языческой жизни. Ибо в Евхаристии хлеб и вино – это те элементы, которые постоянно употреблялись в жизни. Вот. И они часто носили и имели характер не только бытовой, но и, естественно, в сознании даже язычника имели какой-то священный подчас смысл. Так вот, исследования по этому поводу, в общем, достаточно, как мне кажется, обоснованы. Вот один из крупнейших исследователей немецких, правда, еще в начале XX века, Гарнак, это очень крупный протестантский исследователь, да, в этом отношении пришел к следующим выводам. В частности, выводом в отношении таинств Митры. Был культ Митры. Он имел место и был развит где-то в первых веках нашей эры. Так вот, он пишет, Гарнак, что в течение первых двух веков христианской эры митраизм был неизвестен культурным народам Европы и Передней Азии. То есть как раз там, где христианство возникло. Вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Ассия, малазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры. Это очень важно, вот это вот исследование, вот этот вот факт, эта констатация, это очень важно. Оказывается, он назвал как раз все те области, как раз где христианство начало развиваться прежде всего. Вот. Совершенно не знал, оказывается, в течение первых двух веков. Почему он обращает на это внимание? Потому что именно таинство Митры отрицательная критика рассматривает как то, из чего возникли будто бы христианские таинства. Вот поэтому вывод очень интересный, который делает, в частности, он и другие, что, оказывается, многие митраистские таинства оказались под влиянием христианских. Многие из них именно заимствовали христианскую форму даже, христианские обряды и так далее. К этому, если хотите, приводит и мысль о тех высказываниях, которые мы находим у христианских апологетов. Христианские апологеты, они обращали внимание на эту сторону жизни язычества, и у них много мы находим высказываний по этому вопросу. Вот Тертуллиан, например, самый один из известных таких, ну, я бы сказал, очень ревностных апологетов, утверждал даже так. «Дьявол подражает делам божественных таинств в мистериях идолов». Да. Вот. Та же самая мысль встречается у Юстина Философа в его диалоге с Трифоном Иудеем, который можем, пожалуйста, прочитать. Вот. Об этом, собственно, пишут многие. Вы знаете, очень интересная есть книга, если вас эти вопросы интересуют, у Страхова, которая называется «Идея воскресения в дохристианском религиозно-философском сознании». Это наш исследователь, издан в Москве в 1916 году. Вот. Кое-что можно найти у Булгакова Сергея Николаевича в его работе «Тихие думы». И, конечно, вот это уже, наверное, сложнее найти будет, но может быть. Епископ Серафим. Епископа Серафима статья «Христово воскресение и умирающие воскресающие боги древней языческой мифологии». Это журнал называется «Украинский православный благовестник», 1927 год. Представляете, там был такой еще благовестник даже. Номер 8, страница 129. Вот, но это я вам говорю о таких материалах. Но у апологетов действительно мы встречаем уже целый ряд высказываний, в которых они прямо утверждают, что не христиане брали что-то у язычников, а точно наоборот. И, ну, в частности, говорят о Юлиане Отступнике, который попытался воскресить, помните же, в IV веке язычество. Вот. И, в частности, о нем написано, что стремясь рабски подражать христианским учреждениям. он тоже вводил некоторые так называемые таинства. Именно в этот период, в IV веке, язычник Филострат рисует образ Аполлония Тианского, пытаясь его, так сказать, противопоставить Христу. Ну, образ чисто такой лирический, фантастический совершенно образ, да. Стоит напомнить, как христиане относились к языческим таинствам. С отвращением считали, что все их языческие мистерии – это служение демонам, бесам. Это было бы странно, если бы они действительно брали оттуда свои священные действия. Этого не было. Климент Александрийский, один из очень известных учителей церкви, само имя «мистерии», «мистерия», вот это «мистерион», производит от греческого слова «мисос», что значит «гнусность». Представляете? Гнусность, злодейство. Даже такую предлагает этимологию. Да. Ну, вот эти вещи, еще один, на один момент стоит обратить внимание, да. Чем характеризовались языческие мистерии? Закрытостью, полной закрытостью. Посвященный не имел права никому рассказать, что там происходит. Это было бы клятва преступления. Только для посвященных было это открыто. Когда мы обратимся к христианским таинствам, мы видим точно наоборот. Точно наоборот. Вот, например, что пишет Ориген против Цельса. «Мы желаем открыто исповедовать возвышенные начала нашей веры. Мы их вовсе не скрываем. Пусть приходит к нам и образованный, и мудрый, и разумный, но мы отнюдь не отвергаем и неразумного, и необразованного, и ребенка. Царь Христос есть Спаситель всех людей, и более всего тех, которые веруют независимо от того, будут ли эти верующие людьми развитыми или людьми простыми». Цельс, говорит Ориген, часто называет наше учение тайным, но и в данном случае его возражение совершенно опровергается. Почти весь мир знает проповедь христиан, и гораздо лучше, чем эти излюбленные мнения философов. И даже сам Цельс даже писал, «Тем, которые желают узнать истину, в смысле христианскую, достаточно прийти на женскую половину дома или в портняжную мастерскую, или в шерстобойню, и здесь получить совершенное знание». Он, конечно, писал с иронией, мол, чья это религия, зайдите куда. Но на самом деле, да, христианство как раз не скрывало, а проповедовало, предлагало это. Не было в христианстве посвященных, которые представляли из себя какой-то тайный орден. Никогда этого не было. Это вот некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Еще о чем хочется сказать. Христианские таинства имеют совсем другой смысл и другую цель по сравнению с языческими мистериями. Будучи подчас, ну, иногда, с чем-то схожими по внешности, с языческими там мистериями. Ну, я говорю, тот же хлеб и вино, пожалуйста. На этом же основании нельзя считать, что у них была Евхаристия. Так христианство предлагают иметь своей целью совершенно другое. Другое понимание даже этих таинств. И это очень, я вам скажу, очень важный момент. Все язычество, и в своих мистериях, в частности, было пронизано и остается пронизанным. И это, кстати, один из элементов языческого сознания. Друзья, мы еще раз обращаем ваше внимание. Один из элементов языческого сознания, который мы, увы, к великому сожалению, сплошь и рядом можем встретить среди христиан. Какой же это элемент? Язычество всюду пронизано магизмом. Самое главное, что нужно сделать, что произнести. И та сила, ради которой мы это делаем все, будет поймана. Языческие заклинания, языческие ритуалы все направлены на то, чтобы использовать эту силу, какую божественную, богов, демонов, неважно, вот эту таинственную силу использовать в своих целях, причем каких, и это второй момент, земных и только земных. Итак, первое, что нужно сказать и сделать. Второе, цели земные. Как достичь такого или иного результата в своей земной деятельности? Как обеспечить себе успех, какой-то определенный успех? Как причинить кому-то зло в конечном счете? Как разорить другого человека? Как построить свое благополучие? Что угодно. Вот. Поэтому языческие таинства, значит, характеризуются именно этими двумя моментами, прошу поэтому отметить. Почему? Потому что сейчас, друзья мои, это просто какая-то беда. Что происходит с нашим народом? Какое огромное количество тех, которые называют себя православнейшими христианами, рассматривают таинство буквально вот таким языческим способом. И таинство принимают совсем не ради спасения. Какое спасение? Я крещу ребенка, чтобы он не болел. А венчаюсь, чтобы брак был прочным. Никакого Бога мне и не нужно. Вот ради чего делаю. Цели земные. И только земные. Христианство как смотрит на этот вопрос? Совсем иначе. Мы об этом с вами будем много вот сейчас говорить, когда будем касаться и каждого таинства в отдельности, и в целом то же самое. Таинство, оказывается, совершение таинства имеет две стороны, которые хорошо, когда они сопрягаются. Но существуют две стороны. Одна из них – священнодействие, установленное как церковная норма. Если хотите, каноническая норма. Совершение, допустим, того же крещения, миропомазания, брака, неважно. Вот. Вот эта норма внешняя. Так, это одно. Это внешняя сторона. Это священнодействие, которое совершает кто? Священнослужитель. Законно поставленный священнослужитель. Благодать же таинства не он дает, не священник, а Бог. И в этом смысле таинство совершает не священник, а Бог, Христос. Вы слышите? Священник только священно действует. Вот это вещь, которая принципиально отличает наше христианское таинство от языческих мистерий. Не священнослужитель, как и Иоанн Златоуст писал, только руки его делают. Он может быть соучастником, но благодать подает Господь, а не священник. И таинство в человеке, принимающем человеке, совершается опять не в силу того, что все правильно сделали и сказали. Слышите, опять вторая сторона, которая отличает таинство от магии. Совсем не в силу того, что просто правильно все сделано и сказано, оказывается, а в силу ревности, веры данного человека, который принимает таинство. В силу правильности его веры. В чем заключается правильность? Правильность в чем заключается? Не думайте, что он должен догматически там образованным быть. Совсем не в этом. А в том, что он принимает, крестит или крестится. Ради чего? Ради того, чтобы быть здоровым или ради того, чтобы приблизиться хоть немного к Богу и получить спасение. Венчается ради того, чтобы просто брак был хорошим, нерасторжимым, или ради того, чтобы создать домашнюю церковь и вместе идти по пути спасению. Вот, оказывается, что значит. Видите, христианские таинства имеют совершенно другой смысл по сравнению с язычеством. Вот. Поэтому за литургией, например, произносите слова, обращенные ко Христу. «Ты, еси, приносяй и приносимый». То есть ты приносишь это, и ты же являешься приносимым. Ты Христос, а не я священник. Вы слышите? Не я, а ты, Господи. Вот, оказывается, что происходит. И Иоанн Златоуст пишет, «Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника – только отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия». Поэтому очень странно, что у нас вот все-таки введена форма и сохранилась. «И я, недостойный, отпускаю, прощаю тебя и разрешаю от всех грехов твоих». Господь разрешает от всех грехов. Ну, просто это форма, которая вот пришла к нам. Господь, об этом пишет, вот видите, как хорошо Иоанн Златоуст. «Священник, совершающий крещение и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действием Святой Дух». Видите, что пишет? Друзья мои, я обращаю на это ваше внимание. Как важно это доносить до людей. Потому что очень многие рассматривают таинство буквально как вот эти языческие магические действия. Сделать. Что сделать? От телевизора в руках бегут, причают еще или нет, или кончили. Не понимают, что делают. Крестят ради того, чтобы не болел ребеночек. Во что превращают? В кого превращают Бога? Вот. Поэтому таинства могут быть или действенными для человека. Но действенными как могут быть? Или они могут оказаться быть полезными для человека, вспомоществующими его спасению, или быть, эти таинства могут быть в осуждении ему, человеку. Человек принимает таинство в осуждении себе. Ну, вы прекрасно же помните слова апостола Павла в отношении Евхаристии. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Видите, какие страшные вещи. Как важно это людям говорить. Как это важно. Уже апостол Павел предупреждает. В первом веке, ибо вы помните, как сначала Евхаристию совершали. Собираются все, едят, пьют, молятся, и после этого причащаются. Уже апостол предупреждает. Потому очень скоро уже вывели это. Нельзя после этого причащаться. Многие стали, что знать духовно, расслабляться, относиться без благоговения. Откуда было введено такое подготовка к таинству причащения? Даже исповедь ввели потом. Там, где нет благоговения, нет Бога в душе человека. А неблагоговейный сам себя наказывает, жестоко наказывает. Ведь эти предупреждения апостола Павла относятся вовсе не только к Евхаристии, а к принятию любого таинства. В отношении числа таинств не было в церкви никакого числа таинств. Не было. И нет. Церковь не совершает пустых священных действий. И когда священник освящает дом, то мы верим, если люди тоже молятся, он молится, домашний молится, что Господь не спосылает свою благодать. Вот таинственно, почему и таинство называется, слышите? Незримо, таинственно не спосылает свою благодать. Почему называем это, вызываем священника? Таинственно. Ведь что такое таинство? Таинство – это такое священное действие, при котором таинственно, то есть незримо, подается каждый раз особое благодатное действие Духа Божьего. В церкви нет пустых священных действий, то есть которые совершили, помолились, а благодати никакой. И если мы верим, что таинственно подается благодать, значит, это уже таинство. Поэтому то число 7, которое мы имеем, во-первых, оно к нам пришло оттуда, с Запада. Это, ну, 7 число священное, и надо было, так сказать, подогнать под это 7. Но нужно сказать, что в это число почти все таинства входят, самые главные для человека. Действительно. И в этом смысле можно говорить о том, что это наиболее важные таинства для человека, жизненно важные, к которым он обращается наиболее часто. Но должен сразу сказать, что в первом же перечислении таинств, которые мы находим у греков, да, уже мы находим там интереснейшее... Ах, у меня тут нет. Ну, ничего, это не важно. Находим очень интересную вещь. Это начало 13 века, перечисляет таинства и говорит: таинств 7, и перечисляет 8. Почему? Прибавляет еще монашество. Это очень замечательно, кстати, звучит. Но вообще в отношении истории таинств, вот кратенько я вам справку, Иоанн Дамаскин упоминает 2 таинства. Дионисий Арипагит, если брать 6 век, и Федор Студит – 6. Отдельные отцы 13 века – даже 24. И Иосаф, епископ Эфесский, 15 век – 10 таинств. А впервые учение о 7 таинствах появилось в утверждении веры, документе, который папа Климент IV потребовал от императора Михаила Палеолога в 1267 году. Этот текст был написан католическими богословами. Вот. Ну и число 7, еще раз вам говорю, оно с чем ассоциируется? С приверженностью вот к этому числу 7. Уж очень хочется, чтобы это было 7. Вот так. Так же, как сейчас, очень во многих странах очень боятся цифры 13. Я помню, в Иране вдруг нет 13 числа. Садишь в самолет – нет. Вот в Англии я не обращал внимания, но говорят, там будто бы то же самое. В Америке, кажется, тоже. Нет 13 этажа, 13 там номера. Понимаете? Как есть вот приверженность к седмеричному числу как священному, так есть страх перед, вот, например, цифрой 13. Или перед цифрой 666, например. В отношении, значит, я вам сказал, вот 7 таинств. В церкви не было такого учения, что 7 и только 7. Но вот началось оттуда, где очень любили... Хотя 7 всюду любили, но утвердили, так сказать, затвердили в догматических формулировках это первоначально на Западе, и затем оно благополучно перекочевало к нам, и у нас оно имеет место. Вот. Но я вам скажу, что вот эта вот идея рассматривать таинство как, ну, некую магию, да, эта идея очень сильна. Вот, например, сейчас в Римо-католической церкви, я вам прочитаю. С 17 февраля 2005 года для священников и кандидатов в клир Папский университет Регине Апостолиорум в Риме ввел курс «Теория и практика изгнания дьявола». Видите, как интересно. В двухмесячный, всего-навсего двухмесячный курс входит, как объявил университет, кроме теоретических и практических занятий по изгнанию дьявола, изучение сатанизма и молитв освобождения от пут Антихриста. Практические занятия ведут католические прелаты, специализирующиеся по изгнанию дьявола. Вот такие замечательные сообщения. Я удивляюсь, как легко, а у нас это православные, это не знаю, как надо жить, десятки лет подвязаться, очиститься от страстей, и только тогда, может быть, Бог даст этому подвижнику дар изгнания бесов из людей. Вы слышите? История церкви, что она говорит? Только тогда. А тут 2 месяца, и все в порядке. Вы уже специалист. Ничего вам не стоит расправиться. Братья, это так нравится, это очень нравится. Поэтому не случайно, что мы вдруг видим во второй половине 20 века, и у нас началось тоже. И у нас. Это же интересно изгонять, правда же? Не обладая самому никакой ни силой, ни знанием. Что? Ну что?
А вот по поводу начитки, что вы можете сказать? Вот у нас в православии такое, вот такое развитие произошло. Особенно в лавре у нас.
Ну, слушайте, вы, у вас есть, наверное, книга, вам, наверное, давали Осипову книгу «Путь разума в поисках истины», да? Там есть такой параграф, где приводится, я не знаю, сколько там, что-то около десятка, наверное, свидетельств отцов, как они относятся к этому. Вплоть до того, да, очень грозные предупреждения, даже такого рода, что мы не называем тех монахов, которые хотят показать, что они имеют власть, не называем их, в смысле, истинными, хорошими, которые имеют власть. Основная идея святых отцов какая? Основная идея. Тот, кто не победил бесов страстей в себе, да не дерзнет изгонять их из других. Поэтому история церкви о чем нам свидетельствует? Что святые редко-редко, когда это делали, исключительный сон, Сергий Преподобный, по-моему, только всего один случай. Уж кажется, мог бы. Сколько тогда было? Серафим Саровский. Многих у святых почитайте. Нет. Нет, это редчайшее явление. И исцеляли как? Каким-то чином? Да ничего подобного. Сергий Преподобный собрал всех в храме, всех монахов. Он просто вышел, благословил, и все. Не он, не он. Нет, нет, это не он. Это молитва братья исцелила. Совсем не он. Ну что вы? Разве это я? А теперь до чего дошло? А теперь по расписанию творим чудеса. И мы это не видим даже. Какой ужас! Я другого не нахожу слова. По расписанию творим чудеса. Поэтому я не удивляюсь, что появился вот этот воскреситель-то, как его? Ну, это он судит его. Мертвых-то воскрешает. Там Беслане детей собирался там воскрешать. Гробовой, да. Я нисколько не удивляюсь. А что он нового сказал? Ничего нового. То же самое. Какая разница? Не надо никакого ничего там, ни духовной жизни, ни совершенства, ничего. Пожалуйста. Надо главное прочитать, знать, какие молитвы и что сделать, в какой момент окропить и чем приложить. Все в порядке. Это беда, я вам скажу. Это настоящая беда, которая поразила сейчас у нас очень многих. А, кстати, еще вам хочу интересную вещь зачитать. Замбийский архиепископ Эммануэль Милинго, прославившийся своей женитьбой на последовательнице церкви объединения, основанной Сон Мён Муном, и последующим покаянием, вернулся в Рим после года пребывания в Аргентине с официального разрешения Ватикана Милинго планирует возобновить свое служение, состоящее в изгнании демонов и публичных исцелениях. Видите, какая красота! Что там эти святые отцы понимали? Ничего не понимали, что прежде надо изгнать беса страстей из себя. Ай-яй-яй. Вот беда, я вам скажу. Вот вам, пожалуйста, католицизм – это открыто, причем это никак не с позволения Ватикана. Ватикан такие вещи благословляет, так что ничего не сделаешь тут уже.